Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Россия. Вчера, сегодня, завтра». Документы прошлого. 1945 год. Избрание нового патриарха. Ведущий Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 25 февраля 1997 года.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стрелиный. Передача «Документы прошлого». В феврале 1945 года Поместный собор Русской Православной Церкви избрал нового патриарха Московского и всея Руси. Им стал Алексий. Сообщение об этом появилось в газете «Правда», причем на первой странице. От имени правительства собор приветствовал председатель Совета по делам Русской Православной Церкви Карпов. Его речь также была опубликована в «Правде». В ней говорилось:
«Правительство Советского Союза с глубоким сочувствием относилось и относится к мероприятиям церкви, направленным на помощь в борьбе с врагом. В нашей великой стране с победой нового, невиданного еще в мире социалистического, самого справедливого строя установились и новые взаимоотношения между церковью и государством. Великая Октябрьская социалистическая революция, раскрепостившая и освободившая наш народ, освободила и Русскую Православную Церковь от тех пут, которые сковывали и стесняли ее внутри церковную деятельность».
Поместный собор принял обращение к советскому правительству.
«Вознося Господу Богу благодарение за великие победы наших доблестных воинов и за изгнание врага из наших пределов, собор усердно молит Господа о даровании нашей дорогой Родине и союзным с нами странам скорейшей окончательной победы над фашизмом и об умножении сил, здоровья и лет жизни нашему любимому вождю советского государства и верховному главнокомандующему нашего славного воинства Иосифу Виссарионовичу Сталину».
В народе публикация в «Правде» вызвала оживленные толки и самые различные мнения. Об этом свидетельствовали специальные информаторы, сообщавшие в Кремль о настроениях населения. Из информации Московского городского комитета партии:
«Рабочий завода первичной переработки мясокомбината Шмелев считает, что наше отношение к духовенству диктуется требованиями союзников – Америкой и Англией. Электротехник колбасного завода товарищ Смирнов говорит, что советская власть, от чего ушла, к тому и пришла. Боролась с чинами и привилегиями, а теперь вновь ввела солдат, офицеров и генералов. Загоняла духовенство в подполье, а когда союзники нажали, бьет отбой. Вообще хорошо, что исчезнет нетерпимое отношение к Богу. Бог – великое дело, и к чувству Божьему нужно относиться с уважением».
Члены ВКПБ товарищи Дзябченко и Мащенко с завода «Машиностроитель» говорят: «Как мы должны вести себя? Раньше нас учили, что религия – опиум народа, а сейчас само правительство идет навстречу священнослужителям». Работницы фабрики имени Коминтерна, беседуя между собой, пришли к выводу: «Теперь можно коммунистам беспрепятственно ходить в церковь, молиться Богу, крестить детей и венчаться». Среди многочисленных вопросов, задаваемых людьми, наиболее распространенными являются: будут ли восстанавливаться монастыри и церкви? Разрешит ли правительство колокольный звон в церквах? Не будут ли внесены соответствующие изменения в Конституцию и программу партии? Будет ли введено преподавание закона Божьего в школах? Среди студентов МГУ широко распространена версия, что в университете будет создан факультет богословия.
Из информации оргинструкторского отдела ЦК партии о некоторых откликах по поводу Поместного собора Православной Церкви. Наиболее характерные высказывания в Ивановской области:
«Как начали говорить о Боге, так и успехи лучше пошли на фронте. Все же Бог есть, как вы ни говорите».
«Без религии все же не обошлись. Закон Божий будет обязательно введен во всех школах. Это наилучшая мера воспитания».
28 лет не говорили о попах, а тут заговорили, когда мы стали союзниками Англии. Это наверняка уступка им».
«Англия и Америка поворотят нас на старый лад. Но как же понимать этот вопрос, если даже газеты стали печатать о попах?»
Церкви открыли, потому что они дают большой доход государству.
Это решено сейчас, во время войны, потому что союзники нам предложили, а после войны изменится отношение к церкви.
Из информационной записки орг-инструкторского отдела ЦК партии об отношении некоторых членов партии к представителям религиозных культов 14 февраля 1945 года.
Освещая вопрос об отношении партии к религии, секретарь Курского обкома товарищ Доронин на пленуме обкома сказал: «Известно, что большевистская партия рассматривает религию как реакционное мировоззрение. Наши стратегические цели незыблемы. Изменились лишь тактические приемы, соблюдается известный контакт с церковью для мобилизации народа для разрешения главной задачи – разгрома гитлеризма. В остальном ничего не изменилось. Этого не поняли некоторые товарищи. Так секретарь Медвенского райкома партии привлек священников для выполнения плана яйцепоставок. В Курске работник горвоенкомата додумался написать письмо Петериму с просьбой выделить средства для организации детского дома и подписался член партии с 19-го года».
Из информационной сводки сектора информации орг-инструкторского отдела ЦК партии о фактах неправильного отношения к служителям культов 14 июля 1945 года.
Некоторые руководящие партийные работники на местах неправильно строят свои отношения со служителями религиозных культов и тем самым способствуют распространению религиозных настроений среди населения. В городе Круглое Азовского района Ростовской области на митинге в День Победы предоставили слово священнику. В Займо-Обревском сельсовете предсельсовета после митинга заявил: «Теперь, граждане, все идите в храм и помолитесь Богу». В городе Каменске на торжественное заседание в День Победы был приглашен священник. Выступавший в прениях первый секретарь Ростовского обкома ВКПБ товарищ Александрюк рассказал такой факт. В Красногвардейском районе один председатель сельсовета вызывает попа и говорит ему: «Вот что, батюшка, помоги провести заем». Батюшка ему отвечает: «Хорошо, у меня тоже из центра на этот счет есть директива». И дальше: «Вот, батюшка, еще что, ты уговори колхозников, чтобы на Пасху работать вышли, ведь сев надо кончать». А батюшка ему в ответ: «Вот на этот счет я такой директивы из центра не получал».
На волнах Радио Свобода в программе «Россия вчера, сегодня, завтра» передача «Документы прошлого». Подготовка к денежной реформе 1947 года проводилась в обстановке строгой секретности. В партийных кругах открыто обсуждался только переход к торговле без карточек. Этому было посвящено состоявшееся 28 ноября 1947 года в Московском комитете партии совещание секретарей районных комитетов партии и председателей райисполкомов. Вел совещание первый секретарь Московского комитета партии Георгий Попов. Была определена суточная норма отпуска товаров без карточек в одни руки. Хлеб – 2 килограмма, мясо – 1 килограмм, яйца – 5 штук, сахар – 500 граммов, нитки – 2 катушки, чулки – 2 пары, спички – 2 коробки. Попов предложил также застраховать столичную торговлю от наплыва иногородних покупателей. Чтобы сохранить товарные запасы для москвичей, торговым организациям было рекомендовано переместить сеть магазинов и палаток подальше от вокзалов и рынков. На совещании обсуждался еще один вопрос, закрытый. С информацией по закрытому вопросу выступал представитель финансового управления Москвы. Собравшимся было доложено о секретном правительственном постановлении, содержание которого разглашению не подлежит, но во исполнение которого городские власти должны открыть к определенному сроку, дата также не называлась, 1160 выплатных пунктов. Дальнейшее превращалось в секрет Полишинеля. Попов, правда, специально предупредил участников совещания об исключительной конфиденциальности полученной информации. Однако уже на следующий день, 29 ноября, в городе были отмечены первые признаки предреформенной лихорадки. О начавшейся панике в магазинах и сберкассах свидетельствовали докладные записки министра внутренних дел Круглова.
30 ноября 1947 года. Совершенно секретно. Сталину, Берия, Вознесенскому, Кузнецову. В последние дни в городе Москве распространились слухи о том, что в ближайшее время будет произведен обмен существующих денег на новые денежные знаки. В связи с этим 28 и 29 ноября в Москве имел место массовый наплыв покупателей в магазины, торгующие промышленными товарами. Особенно увеличился спрос на дорогостоящие товары в комиссионных магазинах. В сберкассах образовались очереди вкладчиков, изымающих свои вклады, причем приток вкладов от населения значительно сократился. В мебельных магазинах номер 115, 117, 131 имелись гарнитуры мебели стоимостью 30, 50, 60 и 101 тысячи рублей. Гарнитуры стоимостью 30, 50 и 60 тысяч рублей уже проданы, а на гарнитур 101 тысячу рублей, который в течение 3 лет не продавался, имеются 4 покупателя. В Центральном универмаге к середине дня 29 ноября были полностью скуплены и отсутствовали в продаже меха и меховые изделия. В ювелирно-часовой секции скуплены все часы и ювелирные изделия. В музыкальной секции скуплены все пианино. В секции спорт-охота – охотничьи ружья, велосипеды и мотоциклы. В декоративной секции, где обычно продавалось 2-3 ковра, 29 ноября было продано 60 ковров. В Ленинский, Краснопресненский, Москворецкий универмаги увеличился приток колхозников из сельских местностей.
В магазинах ювелирторга усилился спрос на драгоценности, главным образом золото. В целях регулирования реализации ценностей несколько магазинов закрыто под предлогом учета. Во всех ювелирных магазинах сняты с продажи бриллианты и ценные камни, а также фирменные часы. В универмагах «Центральный», «Ленинский», «Щербаковский» и «Краснопресненский» с утра 30 ноября были вывешены на дверях таблички «Закрыто на ремонт и переучет товаров». По Таганскому промторгу из 4 магазинов открыт только один, торгующий посудохозяйственными товарами. За первые же 2 часа после начала торговли в этом магазине были проданы оставшиеся 20 штук самоваров, тогда как в обычное время их продавалось 1-2 штуки в день. Во всех торгующих магазинах ювелирторга, 5 из 12, сняты с продажи золото и крупные изделия из серебра. Приток населения на Перовский рынок резко увеличился. Все прилегающие к территории рынка улицы и переулки заполнены народом. На рынке отмечен усиленный спрос на дорогостоящие товары – бастон, крэп, шелк, модельную обувь и так далее, цены на которые резко возросли. Отрез бастона 28 ноября стоил 2,5 тысячи рублей, а 30 ноября стал стоить 6,5 тысячи рублей. Отрез шевиота стоил 1200 рублей, стал стоить 3500. Цены на хлопчатобумажные товары остались прежними.
Повысился спрос покупателей в коммерческих магазинах на продовольственные товары, пригодные для длительного хранения – копченую колбасу, сыры, балыки, консервированные продукты, масло, конфеты, чай, сахар и так далее. В связи с этим по распоряжению московской конторы главсобгастронома во всех магазинах с утра 30 ноября эти продукты были изъяты из продажи. С 29 ноября увеличился приток посетителей в московские рестораны. Сумма выручки ресторанов возросла в несколько раз. В восточном ресторане отдельные лица в пьяном виде вынимали из карманов пачки денег и выкрикивали: «Вот сколько бумаги!»
16 декабря Московский комитет партии подвел итоги первого дня бескарточной торговли. Отмечалось, что люди в магазинах ведут себя несколько странно. Посмотрят, спросят цены и уходят без покупок. Среди продовольственных товаров в группу пользующихся особенным спросом попали сахар, крупа, растительное масло. Что касается промышленных товаров, то здесь безусловным лидером были резиновые галоши. Выручка от продажи галош составила, например, главную прибыль Москворецкого универмага. Всего за день там было продано 1500 пар. По всей Москве в некоторых магазинах ввели лимит на продажу галош. На волнах Радио Свобода документы прошлого. Одна из самых крупных послевоенных политических кампаний в Советском Союзе проходила под лозунгом борьбы против раболепия и низкопоклонства перед иностранщиной. Многим казалось, что после победы в стране должно прибавиться свободы. Ученые надеялись на расширение связей с Западом, на обмен информацией с зарубежными коллегами. Для борьбы с этими надеждами в 1947 году во всех министерствах, центральных ведомствах и научных учреждениях были созданы суды чести. Это были общественные выборные органы, они выносили общественные порицания и выговора. Первый суд чести состоялся в Министерстве здравоохранения СССР. Он разбирал дело об антипатриотических и антигосударственных поступках двух ученых, биологов Клюевой и Роскина. Они работали в области биотерапии раковых опухолей. Результатом их исследований стала разработка препарата крупина, обладавшего противоопухолевой активностью. Ученые подготовили рукопись книги, которую предполагалось опубликовать параллельно в СССР и США. Препарат и рукопись были переданы американским ученым, что послужило поводом для обвинения биологов в низкопоклонстве перед иностранщиной. Суд чести объявил Клюевой и Роскину общественный выговор. По делу Клюева и Роскина ЦК ВКПБ принял специальное закрытое письмо. Это письмо должны были обсудить в партийных организациях всех министерств, центральных учреждений, в научных институтах. Как проходила эта кампания, рассказывают документы, находящиеся в Российском центре хранения и изучения документов новейшей истории. Из информационных записок отдела партийных органов ЦК ВКПБ за август-декабрь 1947 года.
При обсуждении закрытого письма ЦК ВКПБ о деле профессоров Клюевой и Роскина на собрании парторганизации отделения технических наук Академии наук СССР коммунисты указывали на следующие проявления угодничества перед иностранщиной со стороны наших советских ученых. В ряде трудов советских ученых помещаются обширные резюме на английском языке, тогда как англичане в своих книгах никогда не помещают примечаний, разъяснений или переводов на русском языке. Кандидат технических наук товарищ Калинин заявил на собрании, что в журнале «Прикладная математика и механика» некоторые разделы печатаются на иностранных языках, что является просто расшаркиванием перед иностранщиной. В 1946 году выпущена книга доктора технических наук Соколовского «Теория пластичности», которая содержит 22 страницы английского текста. Предисловие автора дано на русском и английском языках. Суммарное изложение каждой главы дано английским текстом, и даже оглавление книги переведено на английский язык. Показательно, что автор книги Соколовский послал свой труд английскому ученому Фольк Одвисту. Последний в ответ на эту любезность прислал Соколовскому свою брошюру на английском языке. Причем в тексте этой брошюры и в сопроводительном письме, конечно, нет ни одного русского слова. В конце книги Соколовского помещен перечень использованной литературы, где из 61 источника 39 составляют труды иностранных авторов.
В Министерстве пищевой промышленности в суд чести передано дело инженера Бенина, который систематически выступал на страницах журнала «Сахарная промышленность», восхваляя американскую науку и технику. Будучи в США, он вступил в американскую корпорацию сахарников, не имея на то разрешения. На закрытом партийном собрании Министерства машиностроения и приборостроения заместитель министра товарищ Брицко рассказал, как швейцарский посланник, обеспокоенный развитием советской часовой промышленности, настойчиво домогался разрешения посетить часовые заводы. Когда ему в этом было отказано, он попытался самовольно проникнуть на завод и только благодаря бдительности, проявленной охраной завода, был задержан.
Из выступления секретаря ЦК ВКПБ Кузнецова на совещании работников управления кадров ЦК ВКПБ 14 июля 1947 года.
Дело Клюевой и Роскина в Министерстве здравоохранения показало нам, что среди нашей интеллигенции имеет место низкопоклонство перед заграницей. Проверка ряда министерств в этом отношении показывает неблагополучие. Вот только что закончилась проверка управления гидрометеослужбы. Выяснилось, что Федоров, начальник этого управления, раболепствует перед заграницей. Оказывается, как он нам заявил, раз он получает из-за границы книгу, то взамен он тоже должен послать книгу. А если он из-за границы получает какую-нибудь сводку, то он обязательно в ответ также должен послать сводку. И оказалось, что Америка и Англия досконально знают всю нашу метеорологическую службу. А ведь эта служба секретная, в условиях войны она имеет большое значение. Мне рассказывали, что делегация, которая едет на Всемирный конгресс физиологов, в частности Арбель, настроена так, что русские ученые на физиологическом конгрессе в Лондоне должны делать доклады только на английском языке.
Когда делегацию отправляют за границу, то ее подгоняют под заграничный вид. А турок, если он едет за границу, так и выглядит, как турок.
Неправильно это. Помаленьку мы вас будем посылать с этими делегациями за границу, чтобы вы вели там соответствующую работу.
Из выступления секретаря ЦК ВКПБ Кузнецова на конференции по выборам суда чести в Министерстве государственной безопасности 4 ноября 1947 года.
Чтобы выполнить задачи, которые поставил Центральный комитет нашей партии в области работы с интеллигенцией, мы должны развернуть борьбу с ратозейством и благодушием. В выполнении этих задач огромная роль принадлежит чекистским органам. Партия ведет работу среди советской интеллигенции в духе искоренения низкопоклонства перед заграницей. Будем судить судом чести и так далее. Меру воспитания дополним мерой административного воздействия. Видимо, по отношению кое-кого из представителей интеллигенции, уж особо преклоняющихся перед Западом, мы должны будем принять другие меры, именно чекистские меры. Не обязательно завербовать человека, чтобы он был шпионом и работал на американскую или английскую разведку, когда мы имеем в нашей среде таких выродков, которые без вербовки передают за границу очень важные государственные тайны, не будучи завербованными. Речь идет о новом явлении, мимо которого не должны пройти ни партия, ни органы ЧК.
Из информации Управления кадров ЦК ВКПБ об обсуждении закрытого письма ЦК о деле Клюевой и Роскина на партийном собрании Министерства торговли СССР 7 августа 1947 года.
Собрание с напряженным вниманием при абсолютной тишине слушало закрытое письмо ЦК. В отдельные моменты при чтении материалов суда чести по делу Клюевой и Роскина и во время перерыва коммунисты живо выражали свое возмущение. Какое предательство! Чего не хватало этим людям? Пили вместе с американскими шпионами. После зачтения речи общественного обвинителя послышались выкрики: «Мало! Выговор! Только! Безобразие какое! Надо дать им лет по 20 заключения, пусть работают! Как они могли обмануть товарища Сталина?»
Суды чести просуществовали около 2 лет. В 49-м году Сталин, по-видимому, утратил интерес к этой форме воспитательной работы с интеллигенцией и чиновничеством. В стране набирала силу новая кампания против безродных космополитов. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». В передаче «Документы прошлого» были использованы материалы, находящиеся в Российском центре хранения и изучения документов новейшей истории и в Государственном архиве Российской Федерации. Их отобрала историк Елена Зубкова. Читали Мария Клайн и Иван Толстой. Режиссер Аркадий Пильдес, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Музыка на «Свободе». А где же ей еще быть? Я, Артемий Троицкий, музыкальный критик и активист широкого профиля, представляю талантливую новую музыку самых разных стилей и направлений, от академических и салонных до самодельных и гаражных. Каждую субботу 60 минут в 22 часа. Жалобы и предложения присылайте по адресу music@liberty@gmail.com.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Американский филантроп и тайный связной Кремля. О книге, посвященной Армандо Хаммеру, рассказывает Аркадий Львов. Часть 9. Впервые в эфире 25 февраля 1997 года.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете специальную передачу «Продолжение следует», подготовленную в нашей нью-йоркской редакции. Слава и бесславие Армандо Хаммера, американского бизнесмена и мецената, связного Кремля. По страницам новой книги Эдварда Джея Эпстайна «Досье. Тайная история Армандо Хаммера». Часть 9. Передачу ведет Аркадий Львов.
Тело Хургина с подвязанными к нему цепями, найденное на дне озера Джорджа, в одном из самых живописных районов на севере штата Нью-Йорк, означало, что у Хаммеров не стало активного и притом сильного оппонента. Председатель Амторга Хургин, как помним, был убежден, что в конторе Хаммера нужды более не было. Теперь она может быть только помехой. Помехой кому? Чему? Как глава крупнейшей внешнеторговой организации СССР, Хургин имел над собой два начальства. Одно по линии внешторга, другое по линии ОГПУ, Объединенного государственного политического управления. Недавно созданное ОГПУ контролировало деятельность органов ГПУ всех республик, вошедших в состав Советского Союза. Это была, однако, сфера внутренних задач и функций. Наряду с ней существовала другая сфера – активности и операций вне красных кордонов на всех континентах, исключая, может быть, Антарктиду.
Соединенные Штаты, естественно, были зоной особых интересов. Фирма «Хаммеров», которая прежде была главным связным между Москвой и ее агентами в Соединенных Штатах, по новому раскладу должна была уступить место «Амторгу». Изменить этот новый расклад было выше возможностей Хаммеров. Но сохранить хотя бы отчасти прежние атрибуты надо было во что бы то ни стало. Здесь, однако, требовалась подстава на очень высоком уровне. Троцкий в те времена обретался еще на том уровне в верхах, где решалось, чему быть и чему не быть. Письмом в наркомат внешней торговли тамошнему начальству Хургина Троцкий настойчиво предлагал сохранить за Армандом Хаммером роль главного связного по коммерческому бизнесу с Фордом. Хургину же надлежало разъяснить, что ему, как начальнику Амторга, целесообразно использовать капиталиста Хаммера, который в этих обстоятельствах имеет очевидные преимущества как бизнес-пропагандист по сравнению с ним Хургиным.
Письмо было написано летом 25 года. Какие распоряжения даны были Хургину и как он отнесся к ним, неизвестно, поскольку времени на ответ у главы Амторга уже не оставалось. По мнению одного из американских историков, Хургин был ликвидирован своими же коллегами из ОГПУ, заподозрившими его в агентурной работе на сторону. Каковы бы ни были подлинные причины и обстоятельства ликвидации главы Амторга, гибель его воспринята была Хаммерами как благая весть. Москва подтвердила, что признает за Хаммерами прежнюю их роль в делах с Ford Motor Company.
Чуть забегая вперед, заметим, что за Амторгом сохранялась его роль, расписанная в кабинетах Лубянки до 1933 года, когда установлены были официальные дипломатические отношения между Соединенными Штатами и Советским Союзом. Опыт, однако, свидетельствовал, что каналов одного Амторга недостаточно. Пережив тревоги перестроечного периода, какие бывают во всяком живом деле, Хаммеры не только устояли, но сами почувствовали, что необходимо разнообразить сферу услуг, в которых была нужда у Москвы. Теперь вновь обратимся к делам Хаммера сына, чтобы яснее представить, каковы были они, эти дела, и сколь нелегкими они оказались.
Юлий Хаммер был не из числа тех людей, которые норовят перевалить свою поклажу на других. Обстоятельства, однако, были таковы, что требовалась не только сила, какая свойственна молодости, но и гибкость ее, способность быстро реагировать на перемену обстановки, передвигаться неутомимо с места на место, из страны в страну, из города в город. Словом, готовность ко всем тем неудобствам, которые неизбежно сопутствуют бродяжнической жизни коми-вояжора. Коми-вояжора и добавим при этом связного на особо деликатных ролях. Вторую половину 24-го и весь 25-й год Арманд Хаммер провел, что называется, на колесах. Если бы пришлось ему указать место постоянного своего проживания, то в этот период самым точным адресом был бы Берлин, гостиница «Кайзерхоф» подле вокзала «Остбанхоф». Но тут же надобно пояснить, что адрес этот указан потому, что случалось в своем номере в отеле «Кайзерхоф» Арман задерживался на целую неделю. В действительности же целые недели, 7 дней кряду в одном месте выпадало Арманду редко.
Пребывание в отеле отнюдь не означало, что постоялец его предавался покою или хотя бы кратковременному отдыху, какой необходим человеку, чтобы восстановить свои силы. Ни того, ни другого, ни покоя, ни отдыха не было. Правда, порою Арман садился у окна в своем номере или спускался в кафе, погружаясь в странное состояние не то оцепенения, не то сна наяву. Это не было волевым актом усталого, утомленного человека, живущего изо дня в день в условиях перегрузки. Черное настроение, о котором вспоминал он многие годы спустя, было тогда, если не постоянной, то весьма частой деталью его будней. Точнее говоря, не деталью, а неким неприходящим фоном, который то усиливаясь, то ослабевая, задавал окраску всей тогдашней его жизни.
Фонус его берлинской жизни в большой степени был отражением общего настроя германской столицы тех лет. С одной стороны, центр деловой активности, нередко с криминальными приметами. С другой стороны, одна из театральных столиц Европы, гигантский комбинат развлечений, в котором самым причудливым образом перемешивались исступленные жажды наслаждений нуворишей, ностальгия эмигрантов, реваншистские страсти и истерия национал-патриотов, уже примерявших на себя коричневую свою робу. Тяготясь одиночеством, которое тем острее сказывалось, чем более интенсивными были его контакты, Хаммер все более стремился к изоляции. Это парадоксальное стремление к изоляции человека, который каждый день должен был встречаться, объясняться, совершать сделки, было не актом свободного выбора. Арман чувствовал, как меняется ситуация, как меняется настрой в Москве, которая постоянно, как на длинной, нескончаемой дистанции бегунов, дышала ему в затылок, в самом деле направляя, предопределяя чуть не каждый его шаг.
У него бывало ощущение, что он сходит с ума. «Я думал, что сойду с ума», — говорил он десятилетия спустя, с чувством ужаса, который навсегда запечатлелся в его памяти. Дела фирмы Хаммеров настолько тесно переплелись с деловыми акциями, которые планировались в кабинетах ЦК и ОГПУ, что всякий шаг в Берлине надо было делать с постоянной оглядкой. От Арманда не укрылось, что некоторые бизнесмены смотрят на него с опаской. Несомненно, это было свидетельством того, что о связях его с Москвой, не ограничивающихся одними коммерческими операциями, если не знают достоверно, то во всяком случае догадываются. Он и сам приходил к заключению, что надобно бы быть как можно меньше на виду. Оправдываться в такого рода делах – это в сущности то же, что признать основательность догадок. И в самом деле, Арманд Хаммер стал свертывать операции, естественно, вызывая напряжение в отношениях с Москвой.
В сущности, он сам стал объектом постоянного наблюдения. Это имело место и прежде, но сводилось главным образом к наблюдению за финансовыми операциями. Теперь же появился новый оттенок. Подозрения были того рода, какой бывает, когда опасается варианта двойного агента. Нет, факты свидетельствуют, что Арманд не был двойным агентом. Он делал общее со своим отцом дело, и верно своему сыновнему чувству, он оставался в границах роли, которая одновременно и была принята им самим, и была ему назначена. Однако психика, подвергаясь постоянным перегрузкам, требовала разрядки. В моменты, когда Арманду казалось, что безумие вот-вот возьмет над ним верх, он совершал поступки, в самом деле, с точки зрения нормального обывателя, безумные. Не считаясь с расходами, он снимал ночной клуб для себя одного, платил музыкантам, которые играли любимые его песни и мелодии, поил девочек шампанским, сам пил с ними и танцевал, плясал до упаду. Десятилетия спустя Арманд, вспоминая об этих днях, объяснял: «Это была моя декомпрессия».
На волнах Радио Свобода вы слушаете специальную программу «Продолжение следует», подготовленную в нашей Нью-Йоркской студии. Сегодня в программе «Слава и бесславие Арманда Хаммера», американского бизнесмена и мецената, связного Кремля. По страницам новой книги известного американского историка и политолога Эдварда Джея Эпстайна «Досье. Тайная история Арманда Хаммера».
Фигура последнего американского тайкуна Арманда Хаммера продолжает привлекать внимание исследователей. Человек, многие деяния которого подлежат оценке по статьям Уголовного кодекса, поднялся на высшие ступени деловой и общественной жизни Соединенных Штатов. Фактически создатель корпорации Occidental Petroleum, одной из крупнейших нефтяных компаний США, Арманд Хаммер начинал свою деятельность на международной сцене в первые годы социалистической России как связной между Кремлем и американскими бизнесменами. Отец его, Юлий Хаммер, один из основателей Коммунистической партии Соединенных Штатов, был удостоен своими партийными камерадами членского билета номер один.
В истории американских бизнесменов с именем Хаммеров связан уникальный прецедент. 20-е годы и начало 30-х Арманд Хаммер провел в России. Глава Федерального бюро расследований Эдгар Гувер располагал данными, свидетельствовавшими о связях американского предпринимателя с советскими властями, выходившими за пределы контактов по делам экономического бизнеса. В полной мере объем этих связей открылся после ликвидации СССР, когда исследователи получили доступ к архивам. Эдвард Джей Эпстайн учился в Корнельском и Гарвардском университетах, специализировался по курсам управления и администрация. Докторскую степень получил в 1973 году в Гарварде. Вел курс политических наук в Гарварде и Массачусетском технологическом институте. Поначалу совмещал профессорскую работу с писательской, позднее полностью перешел к писательству. Автор 11 книг, среди которых монографии о комиссии Уоррена, о невидимой многолетней войне между КГБ и ЦРУ, 12-ю свою книгу «Досье» посвятил истории жизни и смерти Арманда Хаммера, бизнесмена, коллекционера, филантропа, связного Кремля. Книга вышла в известном нью-йоркском издательстве «Random House». Продолжаем нашу программу «Слава и бесславие Арманда Хаммера». Передачу ведет Аркадий Львов.
Эдвард Эпстайн приводит в своей книге копию телеграммы Коминтерна, написанной на двух языках – английском и русском. Эта телеграмма, хранящаяся в архивах Коминтерна, помечена 15 сентября 1924 года. Вызвана она была необходимостью передать в Нью-Йорке деньги, которые предназначались для одного партийного функционера, к этому времени умершего, другому, юрисконсульту партии Иосифу Бродскому. Уточним, деньги, которые теперь надлежало передать Иосифу Бродскому, получены были из партийной кассы Коминтерна в Москве. Коминтерн, как известно, своих источников дохода не имел и целиком держался на щедротах Кремля. Естественно, щедроты эти требовали возмещения, которое и овеществлялось в виде, во-первых, верности хозяевам Кремля, во-вторых, в виде информации, которая поступала в Москву от коммунистических функционеров со всех концов света.
Всякая международная касса – сложный финансовый механизм, который располагает своими грозбухами, отражающими движение денежных сумм, вовлеченных в операции. В случае с Коминтерновской кассой дело, однако, осложнялось тем, что большинство операций проводилось под грифами «секретно» и «совершенно секретно». Кроме того, операции эти, как правило, направлялись инстанциями, хотя и находившимися под контролем партии, но не совсем партийными. Эти инстанции располагали своими офисами ВГПУ, формально подчиненным московскому совнаркому, а в действительности ЦК. Арман Хаммер познакомился с некоторыми рычагами этого механизма еще при жизни Ленина, когда лубянские спецы только начали осваивать его. Теперь же, когда ЦК и генсек его Сталин стали расставлять своих людей на ключевых постах, режим работы ужесточался, приобретая характерные для всякой секретной службы черты военизированной структуры.
Никто из сотрудников этой структуры или причастных к ней лиц, сколь бы благополучно ни шла их служба, не могли чувствовать себя в полной безопасности. Никто, даже самое высокое начальство, не могло дать гарантии ни себе, ни тем, кто был у него под рукой. Арман Хаммер, хотя в свое время восхищался решительностью и эффективностью методов и действий Феликса Дзержинского, понимал, что возможны обстоятельства, при которых он сам может оказаться объектом этих методов и действий. Несомненно, это было постоянным источником его тревог и нескончаемой озабоченности, а порою страхов. Кроме того, существовала еще другая сторона – секретная служба его собственной страны. Парадокс ситуации заключался в том, что хотя в этом случае деяния его вступали в противоречие с законом, страхи его никогда не приобретали размеров, сопоставимых с теми, какие корнями своими уходили в московский грунт. Американский гражданин Арманд усвоил твердо со школьной скамьи: здесь есть закон, есть право, есть, наконец, адвокаты, которые понаторели в толковании этих законов и права больше, чем прокуроры и судьи.
Операции, которые производились с Хаммерами, сначала фирмой Allied American Corporation, несколько позднее фирмой Allied Trading Corporation, достигли значительной по тем временам суммы – более 1,7 миллиона долларов. На нынешние деньги – около 14 миллионов. Причем осложнения и недоразумения возникали чуть не на каждом шагу. Примечательно, что во внешторге к Хаммерам относились не только с подозрительностью, но зачастую с прямым недоверием, оскорбительным для партнера. ГПУ, естественно, лучше осведомленное, проявляло больше покладистости и случалось в серьезных конфликтных ситуациях, считало уместным замолвить за них слово. Когда по расчетам внешторга в европейских расходах Хаммеров не сходились концы с концами, возникала необходимость сослаться на секретное соглашение по производству авиационных моторов с Германией. Сослаться, однако, нельзя было, и Хаммеры должны были в этом случае полагаться на дружескую руку ГПУ.
Эта необходимость полагаться на доброе слово органов определяла не только отношения с ГПУ, но и выработала особый стиль поведения Арманда, который почувствовал своего рода влечение к организации, приобретшей к тому времени грозную репутацию не только в кругу заокеанских бизнесменов. Американские коммунисты регулярно получали деньги из Москвы, выражая недовольство по поводу всякой задержки, которую, конечно, относили на счет недостаточной оперативности Хаммеров или преднамеренных проволочек, имевших целью обеспечить их фирме дополнительный процент. Строго говоря, это была та же подозрительность, то же недоверие, которое в Москве постоянно заявлял внешторг.
Американская газета Daily Worker, содержавшаяся целиком на московские деньги, обвинила хаммеров в том, что они удерживают 16 тысяч долларов по нынешнему курсу около 130 тысяч и требовала привлечения их к ответу перед секретариатом Коминтерна. В архивах Коминтерна сохранились письма Чарльза Рутенберга, тогда секретаря Компартии Соединенных Штатов, в которых постоянно фигурирует имя хаммеров. В 1925 году, когда подозрения и обвинения в адрес хаммеров приобрели серьезные размеры, и надо было разобраться, как говорили, со счетами в руках, агенты ОГПУ из Нью-Йорка сообщали в свою штаб-квартиру в Москве, что компания Allied American действительно находится в весьма стесненных обстоятельствах, и ее нью-йоркское отделение задолжало банкам около 30 тысяч долларов, примерно четверть миллиона по теперешнему курсу. Проверкой также было установлено, что на других счетах компании фонды были исчерпаны.
Нет сомнения, что нью-йоркские резиденты ОГПУ имели доступ к хаммеровской документации. Нравы и правила органов, однако, исключали оценку и заключение, основанные только на документах, представленных самими хаммерами. Информация черпалась из различных источников. Среди резидентов были и выходцы из России, которым удалось натурализоваться в Соединенных Штатах. Один из них, Джейкоб Монес, обретался на ролях фармацевта. Из суммы в 6400 долларов, переведенной ему из Москвы, он получил на руки 5000. Разница ушла на телеграммы, так объяснял Юлий Хаммер, и другие расходы, связанные с переправкой денег из Москвы в Нью-Йорк. Операции, осуществленные в Европе, в частности, по созданию своего банка в Эстонии, что упростило бы и ускорило все операции по команде из Москвы, привели к огромным издержкам. Сумма в 14 миллионов по нынешнему курсу доллара потребовала проверки, за которую взялся тогдашний начальник экономического отдела ОГПУ Генрих Ягода в 30-е годы сталинский нарком внутренних дел. Естественно, возникал вопрос, могли ли хаммеры, в первую голову Арманд, ответственные за все операции фирмы в Европе, совершать махинации на виду у ОГПУ под постоянным его присмотром. На волнах Радио Свобода вы слушали специальную передачу «Продолжение следует», подготовленную в нью-йоркской редакции. Слава и бесславие Арманда Хаммера по страницам новой книги американского писателя Эдварда Эпстайна «Досье», часть 9. В передаче принимал участие Рай Вайль. Программу подготовил и вел Аркадий Львов.
Слушали программу 97-го года, архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Александр Гостев.
90-е годы для меня были богаты и событиями, и людьми. Сегодня такого не происходит. Именно человеческим паноптикумом 90-е и были примечательны. А я мог позволить себе все менять, беспечно не задумываясь ни о последствиях, ни о пользе всех этих перемен. Например, сменить не просто место работы, а вообще профессию. В такие моменты специфические людские типажи 90-х, которые ныне остались в прошлом, особенно густо концентрировались вокруг. В какой-то момент я поработал переводчиком с испанского языка на международном турнире по единоборствам, организованном вдруг в Москве какой-то одной из бесчисленных тогда спортивных ассоциаций. Мне нужно было охватывать вниманием группу приглашенных на эти соревнования испанских кикбоксеров и каратистов. Подруга, которая предложила мне эту работу, перед тем, как представить меня директору этой самой ассоциации, сказала: «Ты справишься. Спортом примерно таким ты сам занимался. Мир этот знаешь хорошо. Язык и русский, и испанский у тебя подвешен. Но только вот ты как раз много все это время там не болтай. Лучше вообще чаще молчи. Они люди специфические». Что она имела в виду, я сообразил быстро. Господин Бритоголовый, директор ассоциации, облаченный в двубортный пиджак цвета майской зелени, с тяжелой золотой цепью поверх черной сорочки, с украшенными тюремными наколками пальцами, жесткостью, массивностью и солидностью напоминал трехстворчатый шкаф. Во время разговора с ним я в основном послушно кивал, молчал и молодецки улыбался. И быстро был взят на работу, слава богу, временную, всего на 10 дней. Среди тех испанцев-спортсменов, которым я показывал красоты и ужасы ночной Москвы 90-х, я завел несколько приятных знакомых. А вот поддерживать дальнейшие контакты с ассоциацией благоразумно не стал. В другой раз, вновь решив сделать паузу в журналистском труде, я быстро устроился по шапочному знакомству на входившую тогда в моду должность помощника директора по рекламе и public relations в одну крупную, но малоизвестную и недавно созданную корпорацию, которые стали приходить на смену ассоциациям. Работу обещали творческую, деньги более чем пристойные, график свободный. Днем все выглядело прилично, хотя офис корпорации находился в безлюдной мрачной промышленной зоне на окраине, куда можно было добраться лишь на машине. Машин на стоянке там бывало множество, но приезжали их владельцы на работу почему-то под вечер, на черных тяжелых джипах и черных BMW. Цветовое разнообразие, очевидно, было у моих коллег не в почете. Одевались они тоже в основном в одинаковые дорогие черные кожаные куртки. На вторую неделю работы, когда мимо меня прошел замдиректора фирмы, на ходу рассматривая пистолет Макарова, и весело сказав мне, что часиков в 10 вечера подъедут ребята, разные дела обсудим, заодно найдем тебе с ними занятие поживее, я сообразил, что нужно тихо смываться, не оставляя следов, координат и, главное, никаких воспоминаний обо мне у коллег, которые запомнили бы меня хоть хорошо, хоть плохо». С тех самых пор, с 90-х, я стараюсь всегда тщательно выяснять подноготную людей, с которыми мог бы вступить в любые деловые, да и прочие отношения. 90-е подарили возможность еще и наблюдать впервые появившийся на свет феномен массового русского туриста. И сегодня я уже просто не могу отделить воспоминания о многих моих первых путешествиях за рубеж от случившихся во время них неповторимых встреч. Как забудешь сверкающую бриллиантами супругу торговца, кажется, из Новокузнецка, за завтраком в Тунисе, пожаловавшуюся на то, что она не встречала хуже национальной кухни, чем здешняя, потому что нет у них раков к пиву. Кстати, до Туниса она побывала, как быстро выяснилось, еще много где, то есть аж в двух странах – Турции и почему-то Дании. Я не стал спрашивать, почем были датские и турецкие раки. Вместо этого предложил заказать к пиву, если уж ей так хочется, их родственников – лангустов, о биологических и вкусовых особенностях которых коротко рассказал. Уверен, что она благодарна мне до сих пор. В памяти навсегда останется и бизнесмен, всем вокруг представлявшийся как Семен из Читы, только так и никак иначе, за которым приятель попросил в один вечер последить на всякий случай в Амстердаме. Семен из Читы, симпатичный, веселый мужчина, на всех иностранных языках знал примерно 3,5 слова и, конечно, мечтал о приключениях в Красном квартале. Я начал осторожно выяснять его порочные желания и услышал, ну, как в Чите, посидеть с женщиной для начала, по душам поговорить, бутылочку распить, на жизнь пожаловаться. Давай, веди меня в эти их кабинки, поможешь договориться. Друг наш общий много лет спустя вспоминал, что ни раньше, ни позже не встречал такой смеси ужаса и беззвучного хохота, какой он заметил в тот момент в моих глазах. Когда сегодня меня спрашивают, с какими эмоциями я вспоминаю 90-е, я отвечаю, что с улыбкой. Это был бесценный житейский опыт, за который, кстати, как говорил герой самого известного произведения Джерома Клапки Джерома, «Сколько ни заплати, никогда не переплатишь».
Александр Гостев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.
Что значит? значит для вас свободная Россия?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской избатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».